Священный храм живых печатных слов. Вся история человеческого разума связана с книгами и библиотеками. Вдумайтесь, ведь книга до недавнего времени была единственным средством передачи знаний от поколения к поколению. Библиотека – это обыкновенное и в то же самое время удивительное место, потому что в этом помещении живут книги. Их называли храмами мудрости, памятью человечества, хранилищами сокровищ цивилизации. Значение библиотек в истории мировой культуры огромно. Дома табличек, приюты разума, аптеки для души, дома мудрости, книгохранительные палаты, храмы литературы – так называли библиотеки в разные времена и в разных странах. 27 мая в России отмечается Всероссийский день библиотек. Но мы знаем, что во многих странах мира в последний понедельник октября отмечают Всемирный день библиотеки. А это значит, что во всем мире ценят и понимают значимость нашего труда. Конечно, рассказать об возникновении и развитии библиотечного дела и библиотек кратко невозможно. И мне бы хотелось просто рассказать вам интересные факты о книгах и библиотеках. Первые библиотеки древнего мира представляли собой хранилище первых письменных памятников. Глиняные таблички с клинописью, хранившиеся в храмах шумерской цивилизации. Самые ранние из них датируются 2600 годом до нашей эры. Таблички были толщиной в несколько сантиметров, но отличались формами и размерами. Для их изготовления жидкая глина заливалась в деревянную форму, на поверхности записывался текст, а затем табличку клали на солнце или запекали в печи, чтобы она затвердела и высохла. Для хранения таблички ставились рядом на боковую сторону. На каждой табличке был указан выделявшийся заголовок, по которому можно было понять, о чем идет речь. Книга на глиняных табличках могла весить 10 тонн. В Древнем Египте библиотеки назывались домами папируса или домами жизни. Создавались они при дворцах и храмах. Египетские фараоны придавали большое значение образованию. Как вы поняли, египтяне писали свои книги на папирусе. Они научились изготавливать из него тонкий, хрупкий, светло-коричневый пищематериал. Римляне тоже писали на папирусе. Фонд знаменитой Александрийской библиотеки, одного из семи чудес древнего мира, составлял до 800 тысяч текстов на многих языках. Библиотека активно пополнялась правителями Египта. Согласно легенде, во время голода в Афинах Птолемей III согласился продать грекам хлеб только с одним условием – ему дадут скопировать редкие книги. Греки согласились дать книги под очень большой залог золотом. А Птолемей решил оставить книги себе, лишившись залога. Ведь он понимал, что знания гораздо ценней благородного металла. Тем обиднее, что Александрийская библиотека не сохранилась. Пожар 273 года уничтожил редкие издания. Соперничать с Александрийской могла только библиотека в государстве Пергам, которая находилась на территории современной Турции. Его правитель Евмен II решил превзойти прославленное чудо. Когда об этом узнали в Египте, то запретили вывозить папирус за пределы государства. В Пергаме же папирус не рос. Именно тогда и был изобретен новый материал для письма – пергамент или хартия. Это была бычья кожа, которую долго вымачивали, дубили, сушили и использовали в качестве пищевого материала. Пергамент получали из тонко выделанных шкур быков. Он был удобнее, а главное, намного долговечнее папируса. Сначала книги из пергамента делали по традиции в форме свитков, а затем стали сгибать большой лист пергамента вчетверо, в виде тетради. Слово «тетрадь» как раз и происходит от греческого «тетрадион», что означает «сложенный вчетверо». Несколько тетрадей сшивали вместе и получали книгу, очень похожую на современную. А называлась такая книга «Кодекс». Страницы готовой книги заключали в прочный переплет из деревянных досок, обтянутых кожей. Отсюда и пошло выражение «прочесть книгу от доски до доски». Переплет особо ценных книг украшали золотом и драгоценными камнями, делали золотые застежки. Пергамент активно использовался вплоть до изобретения бумаги и еще долго соперничал с ней. Древнейшая библиотека Китая принадлежала императорской династии Чжоу, а хранителем книг в ней был философ Лао Цзы. В некоторых старинных китайских библиотеках были найдены следы каталогов, что подтверждало существование профессии библиотекаря в то время. Содержимое каталога записывалось на свитках из шелка и хранилось в шелковых мешках. В разные исторические эпохи писали на металлических зеркалах, этруски в Риме, свинцовых, медных, серебряных и даже золотых пластинах. На свинцовых пластинах был начертан один из первоначальных текстов гомеровской «Илиады». Еса Чингисхана, сборник монгольского обычного права, составленный Чингисханом после его избрания в 1206 году великим ханом, была вырублена на металлических досках. Книга, страницы которой отлиты из серебра, а буквы из золота, хранится в государственной библиотеке Улан-Батора, столице Монголии. Весит эта книга 512 килограмм, из которых серебра 460, а золото 52 килограмма. Книги во все времена были величайшей ценностью, до книгопечатания доступной совсем немногим. Древнеримский философ Сенека описал одного римлянина, постоянно державшего при себе рабов, каждый из которых знал наизусть все произведения какого-нибудь знаменитого поэта. Живая библиотека обходилась хозяину дешевле, чем настоящая. Создавали люди и деревянные книги. Они появились еще в первом веке нашей эры. Книга изготавливалась так. На странице дощечки наливали воск, и пока он был мягким, разглаживали его. По застывшему воску писали острой палочкой, затем несколько дощечек соединяли шнуром в книжечку. В то время, когда в странах Средиземноморья, Малой Азии и Европы процветала эпоха папируса и пергамента, в другом конце мира, Китае, уже знали бумагу. Она пришла на смену тонким бамбуковым дощечкам и склеенной вдвое ткани, которые до этого китайцы использовали как материал для письма. Ремесло изготовления бумаги в Китае известно с незапамятных времен. 105 год нашей эры называли датой изобретения бумаги в Китае. Новые находки отодвигают ее на 150-200 лет глубже. Следовательно, ее возраст составляет более 2000-летий. Изобретателем бумаги было принято считать крупного китайского государственного чиновника Цай Луня. Однако существует легенда, согласно которой бумагу изобрел не Цай Лунь, а некий раб из восточного Туркестана. Китайский император повелел сохранить в тайне имя изобретателя, а его самого казнить. Для изобретателя была уготовлена почетная казнь. Его заставили проглотить золотую пластину с выгравированной на ней благодарностью императора. Первобытный способ изготовления бумаги заключался в том, что тестообразную массу для нее получали путем растирания между камнями, замоченной в дождевой воде, внутренней волокнистой части сучьев шелковичного дерева или молодого бамбука. Позже в технологию изготовления бумаги вносились новые усовершенствования. Развитие бумажного производства поднималось с одной ступеньки на другую, но процесс этот шел медленно. В XI веке арабы привезли бумагу в Европу. Ее производство было прежде всего налажено в Испании, в городах Валенсии, Толедо. Здесь начали вырабатывать бумагу в 1150 году. Почти одновременно бумага объявилась в Италии, потом ее стали делать французы, венгры, немцы, англичане, в 1565 году русские. В 988 году киевский князь Владимир послал собирать у знатных людей детей и отдавать их в обучение книжное. Первая библиотека на Руси была создана в 1037 году князем Ярославом Мудрым. Она находилась в Киевском Софийском соборе. Это было самое полное собрание письменных памятников Древней Руси, Евангелия, книги пророков, жития святых. Здесь хранились и важные государственные документы. 500 томов. Таким собранием в то время могли похвалиться немногие библиотеки Европы. Окном в исчезнувший мир стали для нас берестяные грамоты. На Руси в XIII и XIV столетиях распространенным материалом для письма была кора березы, береста. Она употреблялась особенно широко на севере. В Новгороде при раскопках обнаружено более 600 так называемых берестяных грамот, написанных заостренными костяными стержнями. До середины XVI века русская литература была рукописной. Перепиской книг занимались монахи, священники, дьяконы и мирские люди. В богатых монастырях или при княжеских дворах создавались мастерские, в которых переписывались, переводились и иллюстрировались книги. Над рукописной книгой трудились доброписец Чернописный, который писал основной текст, статейный писец, он воспроизводил вязь киноварью, заставочный писец, его обязанностью было рисовать заставки и буквицы, живописец иконный, он рисовал миниатюры, златописец, тот покрывал золотом заставки и отдельные части миниатюр, три мастера оформляли оклад. Переплеты рукописных книг изготовляли из досок, обтянутых тисненой кожей, шелком и бархатом. Богатые владельцы книг одевали их в драгоценные оклады из серебра, инкрустировали драгоценными камнями. Появление пищи и бумаги в России относят ко времени княжения первого собирателя русской земли Ивана Даниловича Калиты. А первая бумажная фабрика была построена в России в XVI веке в селе Ивантеевка под Москвой. Она называлась тогда бумажной мельницей, так как основной машиной для производства бумаги служила водяная мельница. Петр I в 1716 году основал крупную бумажную фабрику близ новой столицы. А в 1720 году уже в самом Петербурге за Галерным домом была выстроена новая бумажная фабрика. Так вот, первой общедоступной библиотекой в России стала публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Она основана была в 1795 году, как раз 27 мая. Поэтому мы и празднуем Общероссийский день библиотек именно в этот день. Ее разрешалось посещать всем прилично одетым гражданам 3 дня в неделю с 9 утра до захода солнца. Крупнейший в России по количеству хранимых материалов второй в мире является Российская государственная библиотека в Москве, та, которая называлась Ленинской до 1992 года. А еще есть библиотеки государственные, муниципальные, частные, учебные и научные. Библиотеки бывают специальные, исторические, медицинские, технические, педагогические, художественные, сельскохозяйственные. А есть самые обычные, районные, которые всегда рядом с домом. А еще, наверное, у каждого из нас есть дома в каждой семье свои личные домашние библиотеки. В Царицыне первая библиотека открылась 5 января 1894 года. Заработала она при книжной лавке Абалаковой. Однако посещать ее могли лишь состоятельные жители Царицына. Хозяйка библиотеки считала, что чтение – прерогатива людей из высшего общества. А теперь о самых удивительных библиотеках. Самой большой библиотекой в мире считается библиотека Конгресса США, расположенная в Вашингтоне. В этой огромной библиотеке хранится 158 миллионов единиц хранения. Поклонникам русской литературы будет интересно узнать, что в библиотеке Конгресса находится крупнейшее собрание книг на русском языке, находящееся за границей. В начале прошлого века это учреждение приобрело за 40 тысяч долларов личную библиотеку красноярского купца и библиофила Юдина, эмигрировавшего после смены власти в России. Кстати, хотя это звучит невероятно, но в Соединенных Штатах больше публичных библиотек, чем ресторанов Макдональдс. Работает в них 126 300 библиотекарей. В Германии есть очень специальные библиотеки, которые вместо того, чтобы предложить взять на время книгу, могут дать посетителю настоящую ценную вещь. Это так называемые художественные библиотеки. Они позволяют арендовать по низкой цене, около 5 евро, различные картины и скульптуры, которые можно забрать домой и вернуть через пару месяцев. Существуют библиотеки, которые помимо книг предлагают в аренду людей. Есть люди очень интересные, общение с которыми равносильно прочтению нескольких умных книг. В мире существует около 150 библиотек, которые предоставляют посетителям живых людей, чтобы те могли поделиться увлекательными историями, будучи настоящими живыми книгами. Библиотеки одного из лучших университетов мира, Гарварда, обладают коллекцией книг, сделанных из настоящей человеческой кожи. 3 тома были обнаружены несколько лет назад. Один из них – 17 века, трактат о законодательстве Испании, в котором можно найти такую аннотацию. Переплет этой книги – все, что осталось после моего друга – Джонаса Райта, который исчез в африканском племени 4 дня месяца августа 1632 года. Король Мпседа дал мне эту книгу, которая ранее принадлежала бедному Джонасу вместе с куском его кожи. Пусть покоится с миром. В библиотеке в Окленде, Калифорния, можно взять на прокат 3500 инструментов. Возможно, это какая-то идея привлечь мужчин в библиотеку. Представьте себе, они приходят за лобзиком, а выходят с королем лир. Кроме того, далеко не все библиотеки требуют тишины. В библиотеке Тикурилы, Ванта, в Финляндии, есть специальное помещение для караоке, где могут гости усовершенствовать свои вокальные возможности и не беспокоят других посетителей. Комната для караоке полностью звукоизолирована. В библиотеке Анкоридж на Аляске можно арендовать чучело животных, кости, меха. Мех медведя и волка являются одними из наиболее часто заимствованных предметов, потому что они используются во время скаутских торжеств. В библиотеке в университете Коимбры в Португалии живет много летучих мышей. Никто не собирается их оттуда выгонять, потому что они едят насекомых, которые могут угрожать сохранности книг. Сотрудники библиотеки закрывают столы на ночь, а утром удаляют помет. Самой древней действующей библиотекой в мире считается монастырь святой Екатерины на Синае в Египте. Основанная в середине VI века, она содержит большое количество религиозных текстов, хотя к ней могут получить доступ только избранные монахи и ученые. Одной из самых загадочных библиотек является библиотека первого русского царя Ивана Грозного. Он обладал уникальным книжным собранием, которое хранил в глубоких подземельях Кремля. Иностранцы, видевшие книжное собрание, говорили, что там были в числе прочих книг очень редкие. После смерти царя его библиотека стала легендой, так как бесследно исчезла. Тайна библиотеки не дает покоя историкам и археологам уже не одно столетие. До сегодняшнего дня поиски библиотеки так и не увенчались успехом. В Норвегии можно вернуть книгу в любой библиотеке страны, независимо от того, где она была взята. Большинство библиотек имеют игровые автоматы и ящики, поэтому вы можете сделать это в любое время. Оказывается, любители почитать в дороге явление несовременное. Персидский визирь Сахиб прославился в X веке своей библиотекой, а не государственными деяниями. Со своими 117 тысячами книг он не расставался даже во время военных походов. Вместе с войсками и меркитантами шли 400 верблюдов, нагруженных томами. Тома располагались по алфавиту, а также по алфавиту двигались верблюды. Когда визирь хотел отвлечься от кровопролития и почитать, караванщики-библиотекари легко находили требуемую книгу. В одну из библиотек финского города Вантаа незаметно вернули книгу, выданную на руки более 100 лет назад. Как сообщила работница библиотеки, им так и не удалось выяснить, кто принес в библиотеку книгу. Однако, судя по пометкам на внутренней стороне обложки, книга в последний раз была официально выдана в начале XX века. Библиоклептоманом называют человека, крадущего книги. Один из самых известных – Стивен Блумберг, который похитил более 23 тысяч редких книг из 268 библиотек, чтобы составить свою коллекцию, оценивающуюся примерно в 20 миллионов долларов. Блумберг применял самые разнообразные методы. Иногда он пробирался в библиотеку через вентиляционную систему и даже шахту лифта. Самой тяжелой в мире книгой считается географический атлас, хранящийся в Британском музее в Лондоне. Атлас имеет высоту более 1 метра и весит 320 килограммов. В общественных библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до XVIII века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги. Многие сейчас слишком заняты и не могут уделить время чтению, предпочитая отдыхать за экраном телевизора или компьютера. И мне бы хотелось дать почти несколько медицинских советов. Какую же пользу несет чтение и почему его советуют включить в свой ежедневный график дел? Во-первых, чтение развивает мышление. При чтении мы больше размышляем, чтобы понять ту или иную идею произведения. Чтение снижает стресс, увеличивает словарный запас, защищает от болезни Альцгеймера. По данным последних исследований, чтение действительно защищает от заболевания мозга. Когда вы читаете, активность мозга увеличивается, что благотворно сказывается на его состоянии. Чтение придает уверенности, делает нас более творческими, улучшает сон. Если вы систематически будете читать перед сном, то вскоре организм привыкнет к этому, и тогда чтение станет своеобразным сигналом, говорящим о скором отходе ко сну. Таким образом, вы не только улучшите свой сон, но и утром будете чувствовать себя бодрее. Чтение улучшает мозговую активность, тренирует память и логику, улучшает концентрацию. Все это разве не повод прийти в библиотеку за книгой?